Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наши рассуждения на книгу «Послание римлянам». И вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, это какой плод Бог ожидает от мертвых? Интересный вопрос, но тем не менее от мертвых Бог ожидает плод. Он имеет в виду вас и меня. Если мы действительно почитаем себя мертвыми в том смысле, как мы в прошлый раз рассуждали. Давайте еще раз прочитаем текст, на котором мы закончили в прошлый раз. Послание Римлянам, 7 глава, начинается так интересным образом. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана к закону, к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вот на этом тексте мы в прошлый раз закончили. Собственно, Павел начинает 7 главу с некоторой такой вот притчи. Братья, вы знаете закон, что если женщина, она связана с законом до тех пор, пока жив муж, но если муж умрет, она не связана с этим законом, и она может выйти замуж. Из этого он дело сразу переходит в несколько, это трудный текст, комментатор отмечает, как он с одного другое получается, но вывод он делает, так и мы телом Христовым умерли для закона. И такое впечатление, что он как бы образно имеет в виду, что закон был нашим супругом, можно так сказать. И когда мы умерли для закона, мы освободили. Не закон умер, это мы умерли. Теперь мы мертвые. По сути, суть всего сводится, того, что Павел говорит, сводится к тому, что обязательства любого контракта, они исчерпываются, прекращают свои действия со смертью. И поскольку Павел говорит, мы исходим из этой духовной реальности, что когда мы приняли крещение, соединились со Христом, Христос умер и воскрес, и наша судьба теперь соединена, мы теперь умерли для закона, как принципа отношения с Богом. А закон определял принцип, на основании которого человек может общаться с Богом. И этот принцип определялся так, если коротко, если ты совершенно соблюдаешь все, ты совершенный свят, ты можешь общаться с Богом. Если ты не соблюдаешь закон постоянно, а это общение нарушается. Теперь Павел говорит, мы умерли для этого принципа, чтобы принадлежать воскресшему. Принадлежать – это несколько другое. Наша принадлежность к Христу связана с отношением любви. Как муж принадлежит жене, жена принадлежит мужу. Мы принадлежим другому. И теперь наши отношения строятся не на законе, а на нашем отношении, на нашем влечении сердца. Об этом Павел говорит. Смотрите, если вопрос сводился к тому, что мы умерли для закона греха и смерти, и это действительно было бы правильно, наша проблема была бы решена, если бы так было сказать. Но Павел имеет в виду не просто закон греха и смерти. Он имеет в виду закон Моисея. Это тот закон, который дал ему Бог. Я знаю, есть небольшая уловка, как уйти. Еще одно, что есть два закона на этом уровне тоже. Есть закон Моисеев, который предписывает все эти подробности. И есть закон Божий, это 10 заповедей. Есть тексты, которые как раз говорят о том, что речь не просто идет о законе греха и смерти. Так было бы проще. Если бы можно было встать на эту полностью, это было бы проще. Речь идет о законе. И не просто Моисея, законы Божьи. Кто-то может сказать, что мы умерли для закона, который Моисей дал, со всеми этими постановлениями, уточнениями. Но есть другой моральный и духовный закон, заключенный в 10 заповедях. Проблема заключается в том, что 10 заповедей и закон Моисея – это неразрывное целое. Невозможно 10 заповедей оторвать от закона. Но с одной стороны, есть это Моисеев закон, но есть Божий закон. Но в другом месте Бог говорит, что закон Моисея, который я дал ему. Закон произошел через Моисея. Моисей не был источником закона. Бог был источником, но он был средством, через которое пришло.
Те подробности закона, которые мы имеем в Ветхом Завете, это всего лишь расшифровка 10 заповедей в различных ситуациях жизни. Каждая заповедь имеет свое определенное отношение в жизни, в экономике, в отношениях, в семье, в государстве. То есть эти 10 заповедей невозможно отделить. Когда Иаков говорит, если мы нарушим одну заповедь, мы виновны против всего закона. Потому что тот, кто сказал «не убей», он же и сказал «не прелюбодействуй». То есть одна часть закона неразрывно связана со всем законом. В послании к Галатам Павел обращает внимание. Причем обратите внимание, что имеется здесь в виду. Этот принцип мы должны помнить. В послании к Галатам была проблема у Галат. Появились иудействующие христиане из Иудеев, которые стали говорить, подождите, я их понимаю. Ой, как понимаю, и вы их понимаете. Не делайте вид, что вы их не понимаете. Евреев, которые говорили, что если не обрезываетесь, не спасетесь. Как это? Тысячелетиями они это делали, и это печать праведности, а тут говорят, не надо обрезания. Они пришли, говорят, а что, вам сложно? Ну мы поколениями жили, ну зачем людей дразнить? И Павел до какой-то степени был готов на это. Он говорит, да ладно, обрезывайтесь. Он сам какого-то своего друга обрезал, лишь бы не возмущались. Но на этом эти люди не остановились. Они начали двигать этот вопрос обрезания дальше. И сказал, не будете обрезаны, не спасетесь. Тогда Павел обращает внимание. Говорит, смотрите, говорю я вам, Павел, в Галатах написано, что если вы обрезываетесь, вы отпали от благодати, от Христа. Как только вы берете в основу своего спасения один маленький принцип, который связан с законом, вы вошли в систему отношений. Вы полагаетесь на новый принцип отношений с Богом, где вы что-то делаете, и за то, что вы делаете, вам Бог платит. И он говорит, как только вы рассчитываете, что обрезание имеет отношение к спасению, вы немедленно уходите с благодати и переходите в сферу закона. А когда вы переходите в сферу закона, принцип другой работает. Что нужно не только обрезание, но и все остальное. Некоторые, да нет, всего остального не надо. Только обрезание. Кто-то находит еще какую-то часть закона. Павел говорит, нет. Как только вы трогаете один маленький кусочек этого принципа, вы связаны со всем целым. И он говорит, говорю вам, что если вы обрезываетесь, вы отпали от Христа, отпали от благодати, вы погибли без Христа. Не будет вам никакой пользы от Христа. Поэтому очень важно, мы увидим во всем Священном Писании, особенно у Павла, что проблема намного более сложная. Павел имеет в виду, что мы умерли для закона, в буквальном смысле, для Божьего закона. И в этом проблема. Но при этом он добавляет, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых. Еще раз повторю, смотрите. Если человек приходит к вам устраиваться на работу, ну, допустим, у вас какой-то cleaning business, вы чистите, он совершенно не умеет, ленивый, не хочет, не знает как, вместо того чистить, он еще больше беспорядка, он вообще ничего не понимает. Если вы берете как водитель, он не умеет, один раз провалил, другой, что вы с этим человеком делаете? Увольняете его. Кому нужен работник, который не умеет делать? Наоборот, каждый раз подводит, вовремя не приходит, обманывает, не в то время пришел, говорит, все время опаздывает. Вы его уволите. Это закон, который говорит, если ты вот это сделаешь, я тебе заплачу вот столько. Не делаешь, до свидания. Но есть другие отношения, которые построены не на законе. У вас рождается ребенок. И что? Поначалу, как мы все знаем, эти дети не умеют в туалет ходить. И что вы делаете? Увольняете его? Ага. Неприятна эта процедура, между прочим. Я помню. И вы все помните. Потом вы их ходить надо. Они не умеют. Они разбрасывают игрушки. Они много что делают в доме неприятное. И я знаю, я когда приехал к своей теще, а у нее дочка моя была некоторое время, у них все со стола убрали. Все, что можно было достать, она оттуда тащила. Ну что, ее выгнали? Нет. Почему? Потому что это другие отношения. Она принадлежит мне, мой ребенок принадлежит мне. Эта девочка принадлежит своим бабушке и дедушке. Это их внучка. Отношения другие. В этом разница. Требования остались, но эти требования не закона. Эти требования принадлежности. Есть разница. Вот в эту тонкость Павел хочет нам сегодня сказать, что мы, с одной стороны, мы умны для закона, который говорил, если ты совершенно не исполнил все требования, ты не можешь общаться с Богом. Но это и нам не помогло. Пришел Христос, и через его смерть и воскресение нам открылся доступ к новому принципу. Когда мы свободны от закона, мы умерли для закона. А как же с Богом общаться, если мы умерли для закона, который определял наше общение с Богом? А мы теперь принадлежим Христу. На условиях братьев, детей, или как муж и жена, жених и невеста, мы теперь Ему принадлежим. И по праву принадлежности, и по праву родства мы теперь имеем другой статус. К нам предъявляется требование, но по мере роста. Это другие отношения. Это не отношения закона. Это отношение принадлежности, которое связано любовью. Братья и сестры, понятно, что здесь происходит? Это сложное, но оно приходит на простые, очень простые истины. И первое. Когда мы говорим, что мы принадлежим ко Христу, мы дети Божьи, мы невеста Христа, это все образы, которые описывают новые отношения, принадлежность, которые дают нам права особые. Без совершенного исполнения требований. И в этом новизна, в этом благодать. Но мы привыкаем к этим фразам, и мы говорим, да, мы Христу принадлежим, да. Мы невеста, мы церковь. Но давайте зададим себе этот вопрос. Для чего мы принадлежим? Какая наша цель? Что Бог от нас ожидает? Текст говорит, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Мы принадлежим, от нас не требуется совершенное исполнение закона, но от нас требуется плод. Мы принадлежим, чтобы приносить не плоды, плод один. Поэтому у нас будет вопрос о том, что это за один плод. Ничего больше, но от нас требуется плод, один плод. Этот плод надо произвести. Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруженные законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Обратите внимание, что здесь написано. Опять-таки то, о чем я сказал. Если вопрос стоял о законе греха и смерти, было бы проще понять. Но вы видите, что речь идет о законе, который обнаружил наши греховные наклонности, обнаружил грех. Это не мог сделать закон греха и смерти. Это мог сделать святой закон Божий. Дальше Павел скажет, закон свят, заповедь свята. Из этого следует, что Павел имеет в виду буквально Божий закон, данный через Моисея. Смотрите, что здесь Павел говорит. Он говорит, да приносим плод Богу. Почему мы этот плод должны приводить? И он тут же возвращается к закону. Ибо, потому что, по причине, потому что, когда мы жили по плоти, мы тоже плоды приносили. Тогда страсти греховные, обнаруженные законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Здесь очень важно обратить внимание, что Павел говорит о том, что закон Божий, который в свое время был дан нам, что он достиг, и мы в прошлый раз много говорили об этом, что он достиг, что он обнаружил, показал, что есть грех. И какие мы. Есть такая известная такая иллюстрация, что если человек сидит за столом, ничего не делает, вам трудно судить о его характере. Вы можете сказать, он ленивый или работящий, какой он? Вы не знаете. Пока вы к нему не предъявите требования, скажете, пойди, принеси то или сделай то же. Он встанет, что-то зацепит, перевернет, пойдет не туда, и вам сразу станет понятно. Но пока он сидит, ничего не видно, кто он. Поэтому и в притче говорится, и глупый может показаться мудрым, когда он молчит. Так вот здесь как раз Павел говорит, что закон что сделал? Он показал, предъявил требования и обнаружил, что грех – очень грешный. Грех – это какая-то некая субстанция, нечто духовное, настолько грешное, что при помощи закона принесло нам беду. Позже Павел будет говорить дальше. С другой же, и он обнаружил слабость нашей натуры. Когда идет искушение, есть что-то в нашей натуре, которое подчиняется, поддается этому искушению. Смотрите, тогда страсти греховные, эти страсти в нашей плоти, когда мы жили по плоти, страсти греховные, обнаруженные законом, закон их обнаруживал. Действовали в членах наших, чтобы произнести плод смерти. И таким образом закон показывал нашу природу, показывал сущность греха. И в результате этого нам предъявлялись требования, и до сих пор предъявляются, мы их не выполняем, и результат они производили в нас смерть. Здесь очень важно обратить внимание, что Павел имеет в виду под плотью. Плоть – это не просто это тело, в котором мы ходим. Мы остаемся в этом теле до конца нашей жизни. Мы не будем сейчас подробно рассматривать богословие, понятие плоти. Но я скажу несколько слов, что плоть – это принцип греховный, это природа наша. Это не просто плоть. Это не просто в буквальном смысле, это только часть этого принципа. Вот один комментатор пишет следующее. Под плотью Павел подразумевал не просто тело, потому что человек остается в физическом теле до конца дней жизни своей. В человеке есть нечто, что отзывается на соблазн греха. И именно эта часть человека является слабым местом, через которое проходит грех. И его Павел называет плотью. Есть в нашем естестве нечто, что отзывается на грех. Это часть нашей природы. Это духовная часть. И как будто бы то, что мы можем пощупать, это таинственный принцип, таинственная часть нашей природы. Плоть – это человеческая природа, не имеющая никакой непосредственной связи с Богом, не получающая никакой помощи от Него. Когда у нас был только закон, мы были отданы на милость греху. Итак, Павел говорит, что в нас есть эта человеческая природа, плоть, которая непосредственно не имеет никакой связи с Богом. И Бог ей никак не помогает. Она автономно функционирует. И все, что она хочет, она противится Богу. И ей нравится грешить. Вот эта часть в нас была обнаружена законом. Но Павел говорит, что мы умерли. Когда мы приняли крещение, мы умерли для закона, для этого требования святого, законного, который показывал грех и слабость нашей природе. Мы со Христом умерли, но если мы умерли, мы-то умерли, закон остался. Но вы рассуждаете, теперь нам открыта духовная реальность, в которую мы входим верой. Да, мы умерли, закон остался. Но если мы находимся там, где мы умерли, как же мы можем какие-то плоды там приносить? Это та сфера, в которой находится Христос. Он умер и воскрес. И мы Ему принадлежим. Мы вступаем с Ним в особые отношения, как муж и жена, как отец и дети, как братья и сестры, как друзья самые близкие. Мы вступаем с Ним в эту духовную связь принадлежности. И здесь очень важно, что мы умерли для принципа, который требует нас совершенного повиновения. И через Христа вошли в новые отношения, мы теперь дети Бога. И Бог предъявляет нам требования по мере нашего духовного роста. И в этом отличительная особенность, в этом есть благодать. Бог с нами обращается как с детьми, а не как с наемниками. Потому что для наемников предъявляются жесткие правила закона. Сделаешь – заплачу. Не сделаешь – не заплачу. К детям предъявляются совершенно другие требования. И об этом Павел здесь говорит. Принадлежность эта, она основана на любви. Когда мы – церковь, он – жених. Мы – жена, он – муж. Он – отец, мы – дети. Мы братья, мы члены одной семьи. Вот в эти отношения мы вошли. И там есть требования. Но эти требования другие. Какие они? Это те, которые мы предъявляем своим детям. Они не всегда совершенно повинуются нам. Но тем не менее, мы предъявляем им требования и усиливаем эти требования по мере их духовного роста. И в этом особенность благодати, данная только детям. Здесь очень важный этот момент, что требования предъявляются все сразу, но по мере духовного роста, как это мы делаем с нашими детьми. Что производит плод смерти и в чем суть этого плода? мы можем перечислить, что плоды плоти – это ненависть, злоба, прелюбодеяние, убийство. Это производит наша природа. И этой природе Бог не может помочь, Он не хочет ей помогать. Он предлагает нам смерть для закона, чтобы войти в новые отношения. Он усыновляет нас. И здесь начинаются совершенно другие отношения. Чтобы служить Богу в обновлении духа, а не в ветхой букве. Братья и сестры, как вы думаете, какой, собственно, плод от нас Бог ожидает? Обратите внимание, что 4 стих заканчивается. Мы принадлежим, чтобы приносить Богу плод. Ибо, когда мы во плоти жили, мы приносили плод. Но это был плод смерти. И Павел опять возвращается к тому, о чем он говорил в 4 стихе и в 6, говорит, но ныне. А ныне мы принадлежим Христу, чтобы приносить плод. И теперь он говорит, но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Итак, он здесь говорит другими словами, но по логике он говорит о том плоде, который Бог ожидает от нас. Скажите, пожалуйста, вы видите в этом тексте, в чем суть этого плода, который Бог от нас ожидает? И я думаю, что Павел говорит сложным языком, но он говорит простые вещи в то же самое время. Смотрите, было замечено, что плод на святость. Конечно. И Павел в предыдущей главе говорил об этом. Говорит, плод ваш святость. Но сейчас он нашел нужным употребить другую фразу. Это то же самое, но это другая фраза, более подходящая в этом контексте. Он говорит, теперь мы, освободившись от этого принципа, где от нас требовались совершенные отношения, мы стали детьми, а теперь к нам относятся как к детям. Раньше мы могли служить как Богу? Бог дал закон, говорит, будете исполнять. Весь народ говорит, будем, все, что Господь скажет, исполнить. В этом были построены отношения с Богом. Будете выполнять? Будете иметь общение с Богом. Не будете выполнять? Не будете. Но там дальше проклят всяк, кто не исполняет всего, что написано в законе постоянно. Не просто кусочек исполнил, а за остальное извинение попросил. Когда Бог с человеком строит отношения на том, что ты совершенно исполнил и на уровне равных. Ты совершенный, я совершенный, будем общаться, будешь мне служить в совершенстве. Естественно, человек не знал, на что он подписывается. Бог знал. Давая закон, чтобы показать человеку, что на самом деле он не может служить Богу на основании этого принципа. Мы не можем служить Богу, совершенно исполняя его требования. Мы просто совершенно в разных весовых категориях, как говорится. Здесь же что предлагается? Но теперь мы освободились от этого принципа, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Я сейчас вспомнил брата Петра Андреевича, он вспомнил этого индейца. Ну и, наверное, вполне возможно, я не знаю, у этого когда-то индейца он покупал рыбу. Он поймал рыбу, и он ему дал деньги за эту рыбу. Тот, сколько сказал, не дал бы, сколько просил, тот бы не дал рыбу. Это отношение закона. Теперь же, когда он оказался в этом положении, и Петр его пожалел и дал ему деньги ни за что, они вступили в новые отношения. Вы обратили внимание, что каждый раз он его видит, тот встает и идет ему навстречу. Но он идет навстречу не потому, что тот рыбу будет покупать у него, а потому, что они вошли в новые отношения, связанные добротой и любовью. Вот об этом Павел говорит. Через Христа, в момент, когда мы умерли с Ним, мы с Ним разделяем смерть. Вы себе представьте, что если вы вместе попали в какую-то катастрофу, где-то самолет или корабль с сыном президента, и вы прошли через большую беду, наконец, при вашей помощи вы выбрались из этого. Но вы были в этой беде. Естественно, вас позовут на обед. Куда? К президенту. По какой причине? А потому что вы вступили в отношения с его сыном. И вас не будут спрашивать, какое образование, какие заслуги. Вы вступили в новые отношения. С царским сыном вы уходите в царский дом, потому что вы с сыном царя вступили в другие отношения. Об этом речь. И поскольку мы вступили через Христа в новые отношения, чтобы Ему принадлежать, и Он нам принадлежит, теперь, говорит, чтобы мы могли служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. По ветхой букве – это буква требуешь, сделаешь – заплачу, не сделаешь – накажу. А теперь открывается возможность служить Богу. И служить чем? В обновлении духа. Обновление нашего духа и есть служение для Бога. И обновление нашего духа и есть тот плод, единственный, который Бог от нас ожидает. Обновление нашего духа есть тот плод, который Бог ожидает. Один плод. Обновление нашего духа. Ефесянам в 4 главе говорится следующее. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего обольстительные похоти, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека». А что это значит практически? Что значит обновиться духом? Можно много философствовать. Но Павел дальше говорит. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему, потому что мы члены друг друга». Откуда мы знали, что мы члены друг друга? Наш дух обновился. Для нас открыта новая реальность, что мы теперь тело, мы один организм пред Господом, мы находимся в новых отношениях. Дух обновился через это откровение. И дальше. «Гневаясь, не согрешайте, солнце не зайдет во гневе ваше, и не давайте места дьяволу». Когда мы это делаем, а при чем здесь дьявол? Но когда мы это делаем, мы даем ему место. Откуда мы это знаем? Дух обновился через откровение. И всякая ярость, злоба, крик да будут удалены. И не оскорбляйте Духа Святого, которого вы запечатлены. Откуда мы знаем, что когда мы это делаем, мы думаем, мы просто сами по себе. Причем здесь Дух Святой? Придем мы в церковь, и все будет правильно. Но обновленный Дух нам говорит, через откровение Дух обновился. Он понимает новую реальность, что когда мы это делаем, когда мы обижаемся, когда мы кричим, когда многое-многое, что мы делаем, мы даем место дьяволу и оскорбляем Духа Святого. Откуда мы это знаем? Дух нам говорит. А откуда Дух знает? Он обновился. Как обновился? Через откровение. Это и есть наш духовный рост. Когда мы что-то слышим, верим, принимаем его на вооружение, я хотел бы так сделать, хотел бы украсть, но нельзя. Хотел бы сказать неправду, но нельзя. Почему? Потому что это мой член. Это же я с ним одно тело. Что же, если руки будут обманывать ноги, организм мой развалится? Что это? Это обновление духа. Посмотрите, что здесь происходит. Что ожидает родители? Какая польза родителям от детей? Ну вот скажите, какая у вас выгода? Сколько денег вам больше стало с тех пор, как появились дети? Никакой выгоды. Одни убытки. От начала до конца. И чем старше дети, чем больше вы тратите, так? Я что-то неправильно говорю, или только у меня так получается? Так, да? Чем старше они, тем больше вы в них вкладываете. Так какой же толк, какая польза иметь детей? Какая радость для родителей от этого? Видеть их, как они растут. Они принадлежат вам. Вы принадлежите им. Видеть, как ребенок учится ходить, мыслить, когда он осваивает добро и зло, когда он учится сказать спасибо, когда он учит определенных поведений, когда он начинает духовные истины осваивать, когда он обнимается, я люблю тебя, папа и мама, я люблю Господа, он начинает рассуждать о вечности. Вы видите, как растет его дух. Он формируется как личность. И вот наблюдать в этом процессе и быть причастным к формированию его духа, эта причастность и дает вам радость. И когда ребенок не растет, год, второй, ничего не меняется, что вы делаете? Плачете. Для родителей горе, когда задерживается развитие ребенка. Нормальный рост ребенка – это и есть тот единственный плод, который родители ожидают от своих детей. И вы свои требования предъявляете к детям каким образом? Когда они не умеют ходить, вы от них не требуете «пойди, принеси это». Но когда они научились ходить, вы им говорите «пойди и принеси», и вы уже их наказываете. Когда они не умеют читать, вы им не оставляете записки на холодильнике, что надо сделать то-то и то-то, вы им говорите. Когда они научились читать, вы приходите «тебе я оставил на холодильнике, было написано, ты должен был прочитать и должен был сделать». Это рост. И служение детей и родителям заключается в том, что когда они нормально растут, и это самая большая радость для родителей, но это есть благодать. Ни в каком другом месте вы не будете выдержать работника только за счет того, что будете видеть, как он учится работать. Если он вообще не может, совершенно не может предъявить. Вот эти отношения родителей и детей Бог намеренно создал, чтобы с тем, что когда ему придет необходимость объяснить нам переход с одного принципа закона на принцип принадлежности и благодати, чтобы ему было чем объяснить. Так вот, отношения детей и родителей, мужа и жены – это те примеры, которые нам объясняют сложную духовную истину. Теперь получается следующее. Этот текст говорит, что мы теперь служим Богу не тем, что мы делаем все совершенно и постоянно. И если мы не делаем, у нас нет общения с Богом. Нет. Мы служим другим. Мы служим тем, что мы обновляем свой дух через откровение Божье. По мере того, как мы духовно растем, умножается наше служение. И служим мы Богу тем, что мы растем. Наш духовный рост и есть служение Богу. И обновление нашего духа, которое и есть святость, мы пришли к тому, что было сказано, обновление нашего духа и есть тот единственный плод, который Бог от нас ожидает. Но в этом плоде скрыто очень много глубины, насколько вы понимаете. Обновление духа – это и есть духовный рост. Духовный рост – это и есть служение Богу. Таким образом, мы Богу служим не за счет совершенного исполнения заповедей, но за счет того, что мы духовно растем в разных ситуациях. Если мы где что-то мы завалили, попали в какой-то серьезный, конфликт, скандал, и вы явно были неправы или правы, наделали беды. Естественно, Господу неприятно. Как было бы неприятно, когда ваши дети что-то утворили? Ну, знаете, когда Господу приятно? Тогда же, когда и нам приятно. Ну, в моей жизни было, когда мои дети что-то делали не так, но когда наступил момент, объяснял, приходит, прости, папа, я понял, я поняла, больше не буду. Мне стало понятно. Вот этот момент, это момент радости. Хотя был конфликт, был скандал, но был извлечен урок. Ребенок освоил, и он поднялся на ступень выше. Поэтому, когда мы даже делаем неправильно, но если мы из этого неправильно извлекаем урок, мы духовно растем, наш дух обновляется, и мы совершаем служение Богу. И когда мы духовно не растем, мы не служим Богу. И если есть человек, который находится в те же самые проблемы с детства, он такой же. Кажется, не поет, и это не делает, и это не делает. Все это можно объяснить. Но если человек ходит в церковь и духовно не растет, это печаль, это проблема, это горе для Бога, как для Отца. Мы должны духовно расти, и это должно отражаться на том, как мы думаем, как мы говорим, как мы относимся, как мы поступаем. И в этом есть наше основное служение, благодать в том, что мы, будучи несовершенны, можем служить Богу обновлением своего духа. Вот коротко я перечислю, как это обновление происходило уже на протяжении римлянам. И если мы это применили к своей жизни, наш дух обновился за эти разборы, и мы совершали служение, находясь здесь, если мы услышали, поверили, применили к своей жизни. Смотрите от начала, что мы слышали. Наш дух обновляется тогда, когда мы понимаем и принимаем Евангелие, которое открывает нам правду и гнев Божий, мы вначале говорили. Также обновился наш дух, если мы поняли, что возмущаться чужими грехами нам не поможет. Нужно заниматься своими собственными. Просто высказывать позицию, что вы смотрите, какие они. Нам от этого легче не станет. Если мы это поняли, применили, наш дух обновился. Если мы поняли, что нам нечего хвалиться, все мы и каждый конкретно, все согрешили. И мы все лишены славы Божьей. У нас нет ни у кого никакого преимущества. Ни у старших, ни у младших, ни умных, ни не сильно умных, образованных, ни образованных, неважно. Мы все одинаковы, мы согрешили и лишены славы Божьей. Если мы это поняли, наш дух обновился. Если мы поняли, что доступ к славе, которая была потеряна через наше грехопадение, открылся нам через Евангелие, если мы верим, принимаем это, то нам это уменяется в праведность. Нам меняется, как будто мы были праведны. Если мы поверили, что Господь поверенно оставит нас в старом положении. Если мы поверили, дух наш обновился. Бог нас любит. Мы можем с уверенностью рассчитывать на эту любовь и быть уверены в своем спасении. Мы это говорили в 5 главе. Если мы поняли это, поверили, и в нас появилась уверенность в своем спасении, наш дух обновился, и этим мы служили Господу. Сами по себе мы ничто, но у нас есть чем хвалиться. Бог наш премудр. Он на нашей стороне. Премудрый, всемогущий, святой Бог, Он на нашей стороне. И нам есть чем хвалиться. Если мы это поняли, наш дух обновился, и мы ушли от отчаяния. Не стоит отчаиваться. Точно так же, как мы стали грешниками непослушанием одного Адама, Так же точно. Оправдание, провозглашенное всем нам на основании послушания одного Иисуса Христа. Мы отчаиваемся, что мы все грешники по причине Адама? Не надо отчаиваться. Христос был совершенно послушен, и жертва Его нам всем объявлена оправдание. Если мы эту истину поняли и приняли, наш дух обновился. Итак, братья и сестры, я мог бы нанизывать очень много других вопросов. Вот еще, например, в крещении мы соединились со Христом и телом Его. Мы умерли для греха и закона. Теперь мы принадлежим Христу, чтобы приносить плод обновления нашего духа. Если сейчас мы это поняли, поверили и дали слово, я это буду делать. Я об этом не думал. Что обновляя свой дух, мой духовный рост, это тот плод, который Бог от меня ожидает. Я не знал это, об этом не думал. Я это понял, я буду это делать. Дух вас обновился моментально в этот момент, когда вы услышали и приняли. И это и есть служение, угодное Богу. И если это движение в сердце происходит, Господь радуется от вас, как отец радуется, когда видит ребенка, который растет нормально. Мы несовершенны. Мы дети Божьи. Мы растем духовно. Воскресший хранит нас. Мы Ему принадлежим. Отец нас всегда рад, когда мы растем. И Он печалится, когда мы не растем. Неважно, какое богословие мы исповедуем, неважно, какой компании принадлежим, какие у нас взгляды, но если мы лично не растем, дух не обновляется, это горе для Отца. Оно такое же горе для Отца Небесного. Он скорбит, как Христос говорит, скорбя о ожесточении сердец их. Бог скорбит о вас и обо мне, когда мы не растем. Итак, братья и сестры, мы принадлежим воскресшему, чтобы приносить плод Богу. Само обновление Духа и есть наше служение Богу. Мы служим тем, что духовно растем. Когда мы духовно не растем, мы печалим Отца, мы не служим Богу. Даже если мы делаем что-то, но если мы духовно не растем, мы не служим Богу. Бог печалится о вас и обо мне. Точно так же принадлежат дети своим родителям. И радость родителей заключается не в том, что они все совершенно делают, но в том, что они нормально развиваются, растут. Ребенок, который не растет, является горем для своих родителей. Итак, братья и сестры, я повторяю одно и то же. Видите это? Говорю, как гвоздики забиваю в одно и то же самое место. Я повторял, наверное, 10 раз это. Мысль очень простая. Следовательно, братья и сестры, какой вывод? Обновление нашего духа, наш духовный рост должен быть приоритетным служением нашей повседневной жизни. Мы должны думать, что мы из этого извлекли, что мы применили для себя, как мы выросли от одного конфликта к другому. Что-то у нас было вчера плохо, что мы делаем сегодня, насколько мы растем, наш духовный рост. Не братьев и сестер вокруг меня, мой личный, ваш лично, это есть наше служение Богу, когда мы служим Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Это благодать, братья и сестры. Мы можем вырасти до самого высокого положения, быть детьми Божьими Отца, при этом обойдя этот страшный, невыполнимый принцип, совершенно выполнять закон. Мы вошли в новые отношения. Теперь все, что Бог от нас ожидает, один плод – обновление Духа. Обновление Духа есть наше служение Богу. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!